Здравствуйте, дамы и господа. В эфире подкаст «Померанцев. Переулок». И я, его ведущий Игорь Померанцев. Тема у нас сегодня, я бы сказал, неисчерпаемая и бездонная. У петербургского поэта Александра Кушнера есть такие стихи. На подходе зимний праздник. Хвоя, вата, серпантин. С каждым годом все прекрасней. Снег и запах легких вин.
Come bello il vino, rosso, 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 bianco è il mattino. Sono dentro un fosso.
Зимние праздники уже почти миновали, но запах легких вин остался. И не только вин. Белым вином в прежние времена называли водку. Еще ее называли хлебное вино, зелено вино. В моей передаче «Красное сухое» часто звучали и звучат голоса писателей. И обсуждаем мы связь алкоголя и литературы. Вдохновляет ли писателей вино и водка, или наоборот, губит? Скажу прямо, среди моих собеседников трезвенников не было. Начну с Анатолия Наймана, писателя, поэта, эссеиста, автора двух десятков книг, в том числе книги «Рассказы об Анне Ахматовой».
Боюсь, Игорь, что одна из главных ваших тем, она обречена в России на неуспех, а именно «Красное сухое», «Вино вообще». Вино в России, конечно, оно будет как-то распространяться среди какого-то там тонкого и узкого слоя населения, но вообще в России единственное – это водка. Россия из известных мне стран, где пьют для того, чтобы пить.
С кем из поэтов вам пилось веселей, сердечней?
У меня были годы более близких отношений с Горбовским, который известен был и остался тем, что какой он был невероятно выпивающий. Горбовский – это ленинградский поэт, Глеб Горбовский, замечательный совершенно поэт. А кроме того, автор еще более замечательных песен, за которых даже был бит несколько раз, потому что когда он, например, говорил, что песню «Когда качаются фонарики ночные» написал он, то публика окружающая, его компания, она начинала, что за то, что врешь, у него и замечательные другие песни, например, «В Ватикане идет мелкий дождичек», или одна из моих любимых: «Он вез директора из Треста на Волге цвета изумруд, не суждено было до места доехать тем, кого везут». Я помню, у нас с ним была довольно длинная эпопея, потому что мы как-то встретились случайно совершенно и решили купить бутылку водки. На нее не хватало, но это было на Невском, поэтому понятно, что народу довольно много было знакомого, мы могли встретить и немножко добавить к этому всему. В общем, это заняло страшно много времени, потеряло всякий смысл. А в Ленинграде еще это примерно такие тоже ноябрьско-декабрьские дни, когда солнце загорается, если есть солнце, свет вообще возникает на час в день. И мы ходим, уже в темноте в какой-то. Наконец, мы собираем эти деньги и входим в магазин между Пушкинской улицей и Лиговкой. У него два входа у этого магазина. И тогда большая редкость — такой кафельный пол старой кладки, желтая с черным плитка. Он идет, платит деньги, берет бутылку водки и кладет ее мимо кармана пальто. То есть она звякает и тут же разливается. И мы, ни слова не говоря друг другу, выходим в разные двери. Моим соседом был, например, замечательный и очень симпатичный человек, писатель Владимир Максимов. Он одно время был такой год каких-то тесных отношений у нас. Он заезжал через день к нам. У него бывали и запои. Я при одном присутствовал. Это что мне рассказывать? Это такие тяжелейшие. Болезнь такая тяжелейшая. С другой стороны, могу рассказать какой-то эпизод уравновешивающий. Мною любимая история, как Шостакович, который жил на улице Горького. Он шел мимо Елисеевского магазина. И какие-то два человека, которые стояли, просто, как многим, видимо, ему сказали: «Третьим будешь?» И он сказал, что да, конечно, и сразу отдал рубль. Человек ушел в магазин, вернулся с бутылкой, они пошли в Козицкий переулок за угол, и там подворотня такая, они разлили и выпили, постояли, ожидая первого действия. Это уже наступило время познакомиться друг с другом. И один из этих людей сказал, я не помню, как-то иначе сказал, но сейчас бы сказали, ну а по жизни-то ты кто? А Шостакович совсем не хотел говорить, что вот он Шостакович, композитор, там все такое, но не знал, что соврать, и не мог. И он так вот, заикаясь, как он обычно делал, он сказал, да, ну вот я композитор. И опять такая была тишина, потом один сказал, ну, не хочешь говорить, как хочешь. То есть выпивание разных уровней, один из которых привел к тому, что погиб под машиной поэт Александр Сапровский.
Анатолий, у нас получается очень мужской разговор. Поэтессы уступают по части выпивки поэтам?
А кто их знает? У меня не было такого специально опыта такого, или чтобы я наблюдал. Ну вот до 30 лет, года 4-5, может быть, у меня были отношения очень доверительные вот с Ахматовой. Я могу сказать, что обед с нею, основная нота была такая. Мы переводили там с ней что-то, просто разговаривали что-то. Потом наступало время обеда, и это был всегда один и тот же ритуал. Она говорила, может быть, вы, ну, летом там, а может быть, вы съездите на велосипеде. Почему-то она произносила, и я вот это запомнил, почему-то она говорила, съездите на велосипеде и купите бутылку. Она не боялась произносить там, и купите бутылку водки. Да, купите, и купите бутылку. Или она говорила, и купите одеви, жизненную влагу. Ну, еще чего-нибудь. Ну, например, бычки в томате. И этот, например, всегда, в общем, был он, например. А дальше начинался обед, у нее была компаньонка, экономка, которая вот приносила обед, и начиналось такое выпивание. Ахматова пила замечательно, никак не пьянела, краснела немного. Это мой длинный ответ на ваш вопрос, как пьют поэтессы. Я не знаю, как поэтессы, но вот конкретно, да, вот Ахматова. И она так краснела, она могла, например, поднести рюмку и начать пить. А в это время я, например, задавал какой-то вопрос, не обращая внимания на то, что она пьет. Она прерывала питье, отвечала на вопрос и допивала. Мой рассказ произвел в свое время сильное впечатление на такого ведущего ахматоведа мира Романа Тименчика. И он был просто совершенно в восторге и довольно, поскольку он был еще и невероятно предан этой личности, молодости, во всяком случае, то он довольно долго тренировался, несколько лет тоже так вот выпить пол рюмки, что-то сказать и снова выпить вторую рюмку, чтобы дыхание было совершенно... отработать вот это. Ему же принадлежит догадка, почему она говорила и что-нибудь, например, бычки в томате. Он однажды сказал, это, наверное, у нее одесская. Ну, может быть, одесская.
Вспоминал писатель Анатолий Найман. И еще одно воспоминание на заданную винную тему. Рассказывает журналистка Марина Маркова. Всю жизнь она живет в писательском подмосковном поселке Переделкино.
Была одна семья, это семья Катаевых. Валентин Петрович Катаев даже называл меня своей второй внучкой, потому что моя подруга была внучка Катаева, Тина. И вся эта семья была наполнена какими-то фантастическими традициями. И вот с самого раннего детства, я помню, что Валентин Петрович ездил довольно часто в Париж, потому что он был член Гонкуровской академии, ездил со своей красавицей женой Эстер. И всегда привозил оттуда ящики белого и красного вина. И впервые в этом доме я попробовала на тень на 16-летие. Была открыта бутылка вдовы Клико. И он сказал, что мыло мы пить не будем. Мы будем пить на 16-летие хорошее шампанское. Для меня это было еще, ну, связано с Пушкиным, наверное, да, Евгений Онегин. Ну, это все было так абстрактно и непонятно. Но вот эти названия, они у меня уже остались. Равно, как он всегда говорил, что девочке никогда не нужно пить портвейн. При том, что, ну, мы, в общем, не очень хотели пить портвейн. Нужно пить что-то очень хорошее. И лучше пусть это будет меньше, ну, например, как вот это. И он вытаскивал вина, тогда для меня тоже было совершенно непонятно. Он говорил, вот это бордо красное, вот это бургундское белое.
Из чего пили в доме Катаевых?
Это была целая фантастическая культура, которую я даже сейчас не знаю, откуда она у него была.
Я думаю, что он был человеком средиземноморской культуры.
Может быть.
Потому что он родом из Одессы.
Вот то, что сейчас называется диковинным словом сомелье, и те вот курсы, на которые я потом пошла и закончила, наверное, вот он был бы очень хорошим сомелье, потому что он всегда четко знал, что вот красному вину нельзя ни в коем случае какую-то там, не знаю, зелень, которая может испортить вкус этого вина. А к белому тоже что-то должно быть определенное. Всегда это были фантастически накрахмаленные белые скатерти, очень красиво сервированные столы. Обязательно лежало две вилки, два ножа. И обязательно стояли правильные бокалы. То есть шампанское. У него были вот то, что сейчас, по-моему, называется креманки, хотя сейчас перешли в длинные бокалы. А тогда это были достаточно широкие бокалы для шампанского. Но были бокалы и для белого вина, и для красного вина. Но не фужеры, которые абсолютно противопоказаны для вина и которые во многих домах использовались, а это были именно правильные бокалы, прозрачные, где можно было разглядеть ножки, где можно было увидеть цвет вина. Для меня тогда это было абсолютно непонятно, потому что он каждый раз поднимал бокалы и показывал нам, говорит, посмотрите, какой цвет у этого вина.
Кто еще был собутыльником или собутыльницами Валентина Катаева?
В основном приезжали иностранцы. Это были люди, которые писали какие-то диссертации или в Италии, или во Франции по творчеству Катаева. Когда я совсем была маленькая, то часто и Аксенов приходил, и какое-то время Рождественский приезжал. В общем, в принципе, все мы, кто жили вот на одной улице, а если перечислять сейчас все имена, начиная от начала улицы, это Чуковский, дом номер 2, а конец нашей улицы – это Рождественский, Леонид Леонов. И все, в общем, все общались каким-то образом, так или иначе.
Бывал ли у Катаева записной московский пьяница Юрий Карлович? Олеша.
Бывал, по рассказам, это я знаю, потому что я не застала этого, я родилась попозже, но по рассказам Эстер Давыдовны, жены Катаева, очень часто.
А на детских утренниках Чуковского вы бывали?
Да, конечно.
Детей угощали лимонадом?
И лимонадом, и конфетами. Это детей угощали лимонадом и конфетами.
А что пили взрослые?
А взрослые после праздника, замечательного, всегда чудесного, доброго, накрывался отдельный стол, и взрослые уходили туда. Я не думаю, что там было какое-то изысканное вино, потому как где его было взять. По крайней мере, никогда не было пластмассовых стаканчиков и бумажных.
Корней Иванович тоже был человеком средиземноморской культуры, он тоже родом из Одессы.
Да.
Ну, в общем, получается, что в Переделкино жили исключительно интеллигентные, высокообразованные люди, которые знали, из чего пить, как чокаться. А где же вот это знаменитое писательское пьянство?
Знаменитое писательское пьянство, я думаю, конечно, оно существовало, но вне меня и без меня.
Это была журналистка Марина Маркова. Мы продолжим через полминуты. В эфире подкаст «Померанцев переулок».
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
У микрофона Игорь Померанцев. У нас сегодня винно-водочная тема. Журналистка Марина Маркова среди гостей Катаева назвала Юрия Олешу, автора трех толстяков «Зависти», «Ни дня без строчки». Писатель, сочинитель песен Юз Олешковский считает Олешу своим водочным учителем.
«Раз я в Питере с другом хорошим кернул, он потом на Литейный проспект завернул и все рассказывает мне, все рассказывает и показывает. Нет белых чайничков в Москве эмалированных, от товстоногов самый левый режиссер. Вода из кранов лучше вашей газированной. А гум он что? Он не гостиный двор. Вы там Аврору лишь на карточках видали. И Невский — это неохотный ряд. Дурак, страдал бы ты весь век при капитале, когда бы не питерский стальной пролетариат. А я иду, молчу и возражать не пробую. Черт знает, что в моей творится во голове. Поет и пляшет в ней московская особая. И нет в душе тоски по матушке Москве».
Тема писателей и алкоголь – это богатая тема, причем не исключительно русская тема. Какую роль играет алкоголь в вашем творчестве?
в творчестве? Кто были вашими любимыми собутыльниками в Москве?
Бутылка для нас значила больше, чем выпивка. Все мы пили. Меня, например, локать из горла научил Олеша. Это произошло на улице Горького, но меня до этого с ним познакомили. Мы сгоношили втроем, по-моему, не помню уж с кем, пару четвертинок, зашли в подворотню на улице Горького напротив, по-моему, телеграфа. Вот. Он говорит, ну давай, пей первый из горла. Я говорю, а я из горла не умею, между прочим. Я действительно не умел. Он говорит, да, я тебе покажу. Он так сделал такую воронку внутри, преподнес, глотнул и передал мне. Я сходу захлебнулся. Он так очень строго сказал, задрыга жизни. Пить нужно вот так, я повторяю. И показал еще раз. И тогда я смело уже, вот так вот, поворочив, образовав воронку в водяре, все это пролилось в меня, я даже не заметил, как. Он говорит, теперь давай закусим. Дал мне занюхать борт своего пиджака, не было закуски. Я обратил внимание на костюм. Я говорю, Юрий Карлович, вы знаете, точно такой же костюм, из точно такого же материала у Евгения Александровича Евтушенко. Я нарочно по имени-отчеству его назвал. Он говорит, ты не врешь, что у Евтушенко такой же костюм? Я говорю, ну, гад буду. Вот. Он тут же стал его прижигать сигаретами, вот так, образовывая дырки на бортах и на рукавах. Но я уже удалился от темы.
Я еще пирожковый с Кирюхой кирнул, он потом на Дворцовую площадь свернул и все рассказывает и показывает, у вас в Москве эмалированных нет чайничков, таких, как в Эрмитаже, нет картин, и вообще полным-полно больших начальничков. А у нас старич Толстиков один. Давай заделаем грамм 300 сервелата. Смотри, дурак, на знаменитые мосты, на всех московских ваших мясокомбинатах такой не делают копченой колбасы. А я иду, молчу и возражать не пробую. Черт знает, что в моей творится во голове. Поет и пляшет в ней московская особая, и нет в душе тоски по матушке Москве.
Кто еще из классиков был вашими учителями?
В этом смысле, пожалуй, только Олеша, если говорить насчет «из горла». Светлова, например, я его очень уважал, мы с ним близко были знакомы. Не приходилось меня учить, я уже достаточно был обучен, и, может быть, даже дозировка моя была получше, повыше, побольше, чем у Михаила Аркадьевича. Однажды мы стояли с ним. Это не была очередь, поскольку он был в близости интимной с буфетчицей, с Марусей. Он сказал, Маруся, мне 100 грамм старки и немного боржоми. Я ему говорю, Михаил Аркадьевич, вы знаете, ведь от старки не стоит. Он говорит, Юрик, успокойтесь, у меня уже не стоит даже от боржоми. Вот. Ну, ты это вычеркнешь, но я не мог не вспомнить.
Иосиф Бродский, отвечая на вопрос, чем он занимается, говорил по радио, я пишу, я читаю, выпиваю. Это означает, что выпиваю для него много чего значило. Если я не ошибаюсь, он был одним из ваших собутыльников.
Да, к счастью, мне повезло. Мы непременно киряли, когда встречались. Киряли что-нибудь такое крепенькое, виски преимущественно. Даже в китайском кабаке иногда брали с собой, и иногда брали там, если в кабаке бывало. Это всегда было весело и вдохновенно. Он любил это состояние. Не знаю, как там насчет поэтических грез, пробуждались они или наоборот, гасли для того, чтобы гений отдохнул, в конце концов. Сколько можно находиться под влиянием музы, причем под таким, под мощным, как я понимаю. Одним словом, пить с ним было чрезвычайно приятно, потому что многое болталось при этом.
Я и в Кирюх с Кирюхой в рюмочной рюмку кернул. Он потом на какой-то проспект завернул. И все рассказывает он мне, все рассказывает. И показывает. Нет белых чайничков в Москве эмалированных. А ночью белую у нас светло, как днем. По этой лестнице старушку обворовывать сходил Раскольников с огромным топором. Лубянок ваших и бутырок нам не надо, таких, как в норде взбитых сливок, ты не ел. А за решеткой чудной летнего бляскада Я б все 15 суток отсидел, а я иду, смотрю и возражать не пробую. Черт знает, что в моей творится в голове. Поет и пляшет в ней московская особая, и нет в душе тоски по матушке Москве.
Вспоминал и пел Юз Олешковский. В своей песне «Белые чайнички» его лирический герой-москвич спорит с петербургским другом о том, чей город лучше. Поэт Евгений Рейн в этом споре нашел бы компромисс. Прежде он был петербургским поэтом, но после переехал в Москву. Среди героев его воспоминаний – Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Давид Самойлов.
Я хорошо знал Давида Самойловича. Я приехал посетить его в Пярну, а его жена Галя Медведева, она, конечно, опасалась, потому что он пил и уже пил много. И мы пошли гулять по Пярну. И она мне сказала: «Женя, не позволяйте Давиду Самойловичу пить». Я говорю: «Я постараюсь». А там недалеко от его дома буфет был по-эстонски «Эйлаун». Он снимает ботинок при мне, из носка достает тех старых 25 рублей. Говорит: «Женька, давай по стакану коньяку». Я говорю: «Зачем вам пить?» Он сказал: «Чтобы выпить».
Евгений, люди посторонние литературе обычно представляют себе поэтов, ну, как такую пьяную богему. На самом деле поэты пьют больше, чем другие не поэты.
Я уверен, что больше. Потому что водка – это не гастрономический момент. Это духовная вещь. Она открывает душу, она уравнивает людей. Если за одним столом сидит Нобелевский лауреат и графоман, они на линии водки равны.
А с кем из поэтов вам пилось легче, веселей?
Сейчас я расскажу. С Горбовским, Глебом, с Витей Соснорой, который погиб из-за водки, но когда-то мы могли выпить две бутылки водки за ужин.
В каком смысле погиб?
Мы жили с ним вместе в оттепе в Эстонии, ему нельзя было ни капли, но приехали какие-то эстонские поэты, помню даже, как их звали, Пауль Эрих Руммо, и привезли несколько бутылок водки Калевала, которая не 40, а 60 градусов. Он выпил стакан, и у него наступила клиническая смерть. Случайно в Тарту, 40 километров от Оттепи, оказался аппарат «Искусственная почка», и его спасли. Но так как искусственная почка действует на новокаине, он стал 100% глухим.
Значит, все-таки он недопогиб.
Недопогиб, да.
Ваш переезд из Ленинграда в Москву сказался на вашем отношении к алкоголю?
Безусловно. Потому что я стал больше зарабатывать. В Ленинграде КГБ меня душило. Я работал в детских каких-то журнальчиках и еле-еле сводил концы с концами. Но в Москве у меня была большая киносценарная работа, за которую при советской власти неплохо платили. Куда можно было деть эти деньги? Ни машины, а даже холодильник нельзя было купить. Поэтому ЦДЛ, рестораны. Если в Ленинград я приезжал на месяц-другой, крыша европейской, кавказский ресторан, Восток. Иногда просто дома у Битова. Инга Питкевич, жена Битова, дачей владеет в Кавголово. И у нее огромное количество закуски на зиму всегда. Соленые помидоры, огурчики, капустка. Даже звонить не надо было. Просто заходишь во двор ресторана «Нева», и там квартира Инги Питкевич. Пей сколько хочешь.
Действительно, значит, обыватели правы. И поэт — это какая-то пьяная богема.
Безусловно. Я очень дружил с таким замечательным поэтом Александром Межеровым. А с другой стороны, я был ученик гениального человека Аркадия Акимовича Штейнберга. И однажды я стал хвалить Штейнбергу последние стихи Межерова. Он сказал: «Женя, это 20-градусная водка, а водка должна быть 40 градусов». Первая советская водка под названием «Рыковка», сколько она была градусов? 25.
Ну, это просто какой-то жест лично против Менделеева.
Ну да, Менделеев же определил градусность водки, конечно. Я же химик по профессии.
Вы назвали уже имя Виктора Сосноры, который из-за водки недопогиб. А вот из ваших личных друзей, друзей-поэтов, кто-то спился, ушел из литературы, погиб.
Да, Саша Еременко, высокоталантливый поэт, перестал писать стихи и сейчас бедствует. Он очень сильно пил. Илья Фаликов, замечательный критик и поэт, совершенно в лоскуты. Не пили только Вознесенский и Евтушенко. Вознесенский вообще ничего, а Евтушенко чурался того, что на Западе называется стронг, то есть водка, коньяк, спирт.
Поэтессы уступают поэтам по части выпивки?
Нет, превосходят. Ахматова была человек чрезвычайно простодушный и доверчивый, как и полагается гению. Ей какой-то врач после первого инфаркта сказал, что пить можно только водку, она расширяет сосуды, а якобы коньяк и вино сужают сосуды. Из нашей четверки Ахматова считала меня самым толковым человеком и всегда посылала в магазин именно меня. И заказывала: «Женя, купите огненной воды. Женя, я люблю постную ветчину. Женя, если вам попадутся раки, я обожаю раков. Если вы достанете раков, купите ящик пива». Она уже не представляла себе, что не так просто купить раков в советском Ленинграде. Она выпивала у меня на глазах 7, 8, 9, 10 рюмок водки. Были смешные вещи. Когда мы жили в Комарово, Ахматову навещала часто Лидия Корневна Чуковская. Она ненавидела пьянство и водку. И Ахматова, великая Ахматова, почему-то опасалась Чуковскую. Я сколько раз помню, сидим мы за столом с Анной Андреевной, должна прийти Лидия Корневна. Ахматова своей рукой снимает водку со стола и прячет ее за портьерой. И при этом тихонько говорит: «Я не виновата, что водка нагревается, но Лидия видеть этого не может».
Иосиф Бродский, ваш друг, был хорошим собутыльником?
Он был интересный собутыльник. Он не был связан с алкоголем. Но выпить мог очень много. Особенно, когда я приехал к нему в США, сентябрь 1988 года, у него была бутылка напитка, которую я никогда до этого не пил. Может быть, вы об этом слышали, Игорь, вы знаток в этой области. Это бушмел. Это виски, но не из ячменя, а из пшеницы. И это был основной напиток Иосифа. Он мог выпить очень много, но у него не было синдрома похмелья.
У него было больное сердце.
У него был некомпенсированный порок сердца с рождения. У меня есть такая центонная цитата из Бродского: «Вечер с красным вином в нигде, автопортрет в проточной воде». Это строчка Бродского: «Вечер с красным вином в нигде».
Rosso
è il mattino, mi sento male un fianco.
Vita, 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 sera dopo sera, sfuggi tra le dita.
Евгений Рейн, Юс Олешковский, Марина Маркова и Анатолий Найман в подкасте «Померанцев. Переулок». Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Студия подкастов «Радио Свобода».